первым обнажил занятый участок, находившийся на Калачевском направлении, 28-й полк, в котором служил Петро Мелехов. Казаки после тайных переговоров с командованием 15-й Инзенской дивизии решили сняться с фронта и беспрепятственно пропустить через территорию Верхнедонского округа Красные войска. Яков Фомин, недалекий умственно ограниченный казак, стал во главе мятежного полка, но, по сути, только вывеска была фоминская. А за спиной Фомина правила делами руководила Фоминым группа большевистски настроенных казаков. После бурного митинга, на котором офицеры, побаиваясь пули в спину, неохотно доказывали необходимость сражаться, а казаки дружно, напористо и бестолково выкрикивали все те же надоевшие всем слова о ненужности войны, о примирении с большевиками, полк тронулся. После первого же перехода ночью возле слободы Солонки командир полка войсковой старшина Филиппов с большинством офицерского состава отбился от полка и на рассвете пристал к отступавшей, потрепанной в боях бригаде графа Мольера. Следом за 28-м полком покинул позиции 36-й полк. Он в полном составе со всеми офицерами прибыл в Казанскую. Рабски заискивавший перед казаками мелкорослый с вороватыми глазами командир, окруженный всадниками, верхом подъехал к дому, где находился этапный комендант. Вошел воинственно, играя плетью. «Кто комендант?» «Я, помощник коменданта», — привставая с достоинством, ответил Степан Астахов. «Закройте, господин офицер, дверь. Я командир 36-го полка, войсковой старшина Наумов. Честь имею. Мне необходимо одеть и обуть полк. Люди у меня раздеты и босы. Слышите вы? Коменданта нет, а без него я не могу вам выдать со склада ни пары валенок». «Как?» «А вот так». «Ты? Ты с кем?» «Арестую, черт тебя, дери! В подвал его, ребята! Где ключи от склада, тыловая ты крыса?» «Что?» Наумов хлопнул по столу плетью и, побледнев от бешенства, сдвинул на затылок лохматую маньчжурскую папаху. «Давай ключи и без разговоров!» Через полчаса из дверей склада, вздымая оранжевую пыль, полетели на снег на руки столпившихся казаков, вязанки дубленых полушубков, пачки валенок, сапог. Из рук в руки пошли кули с сахаром. Шумный и веселый говор долго будоражил площадь. А в это время 28-й полк с новым командиром полка, урядником Фоминым, вступал в Вешенскую. Следом за ним, в верстах в 30, шли части Инзенской дивизии. Красная разведка в этот день побывала уже на хуторе Дубровки. Командующий Северным фронтом генерал-майор Иванов за 4 дня до этого вместе с начальником штаба генералом Замбржицким спешно эвакуировались в станицу Каргинскую. Автомобиль их буксовал по снегу, жена Замбржицкого в кровь кусала губы, дети плакали. В Вешенской на несколько дней установилось безвластие. По слухам, в Каргинской сосредоточивались силы для того, чтобы бросить их на 28-й полк. Но 22 декабря из Каргинской в Вешенскую приехал адъютант Иванова и, посмеиваясь, забрал на квартире командующего забытые им вещи. Летнюю фуражку с новенькой кокардой, головную щетку, бельишко и еще кое-что по мелочам. В образовавшийся на Северном фронте стоверстный прорыв хлынули части 8-й Красной армии. Генерал Саватеев без боя отходил к Дону. На Талы и Богучар спешно отступали полки генерала Фицхилаурова.